Мы читаем книгу «Труды Рабаша», том 1, «Порядок собрания» на странице 267. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в течение урока. «Труды Рабаша», первый том, статья «Порядок собрания», страница 267.
Мы можем подумать, что порядок собрания — это что-то для кого-то, кто находится в группе или просто учится. Мы не понимаем, что изначально, когда Авраам раскрыл науку Каббала, он раскрыл принцип, соответственно, Вавилону, соответственно, удалению между людьми, которое там раскрылось, и нарастающему эгоизму. Он раскрыл, что все обязаны именно наоборот объединиться вместе. И вся проблема, которая раскрылась в удалении между людьми. И именно для того, чтобы обязать их объединиться и в объединении сломать эгоизм и пользоваться им наоборот, как силой для объединения, помощник от противоположного. Именно из противоположной формы. Не для удаления, а для сближения людей. И именно в этом внутреннем сближении раскроется Творец, духовное пространство, истинная и вечная жизнь, совершенная. Поэтому в сущности нет такого понятия «группа», как нечто особое, чуждое, чужое, относящееся просто к нескольким людям, которые собрались там, в Ешивот, в других местах. Нет. Говорится о каждом человеке, который хочет исправить себя, чтобы прийти к соотождествлению с подобию Творцу. И обычно его приводят к тем людям, и исправление его может быть только в связи с этими людьми, пока все человечество не объединится в группу, в понятие группа, как это было и изначально. Та группа, которую объединил Авраам, он их назвал Исраэль, прямо к Творцу, в соответствии с целью. Та группа, которая пришла к получению методики исправления уже у горы Синай. Было тогда условие, как один человек с единым сердцем, объединиться и прийти к Рывуту, поручительству взаимному. То есть не нужно, никто не может видеть себя свободным, находящимся вне группы, если он говорит о каком-либо шаге в духовном продвижении. Невозможно сидеть где-то и чувствовать себя оторванным от всего, и просто теоретически изучать, читать. Это не Каббала. Каббала — это методика, как объединиться с другими практическим, реальным образом, с теми людьми, которые находятся в этом мире, и через них более внутренним образом в душах. Поэтому, когда мы читаем вот такие статьи «Порядок собрания», то мы должны понять, здесь говорится об особой связи между людьми, которые именно хотят, создавая правильную связь между ними, прийти к раскрытию Творца. Поэтому неважно, где они находятся, в какой форме связи находятся, виртуальной или физической, но они должны себе представлять, что они как-то связаны друг с другом и хотят эту связь укрепить настолько, до такой меры, чтобы в ней почувствовать Творца. Да.
В Масехет Брахот сказано: «Так будет всегда. Человек, прежде чем установит величие Творца, прежде должен установить величие Творца, а потом воздать ему молитву. Бааль Сулам пояснил это. Тот, кто хочет попросить у кого-либо что-либо, о каком-либо одолжении, должен знать наверняка, что есть у него то, что просит, ведь если нет, то что толку просить? И то, что дающий добр. Ведь может быть и так, что у него есть то, что тебе необходимо, но давать он этого не желает. Поэтому прежде надо прийти к осознанию величия Творца. То есть человек должен поверить в то, что у Творца есть абсолютно все, что он просит, и кроме того, что Творец добр и милостив, и каждому просящему дает все к добру. И потому, когда собираются товарищи вместе, конечно же, собрание это преследует определенную цель, ведь каждый уделяет этому часть своего времени, которое должен был бы использовать для личных нужд. Он откладывает все свои дела и приходит участвовать в собрании. Значит, человек хочет что-то получить от этого. Если так, нужно стараться, чтобы каждый, уходя домой после собрания, видел, с чем он пришел на собрание, что приобрел на нем и что уносит он сейчас домой. Но иногда, когда во время собрания группы каждый ощущает важность этого собрания, тогда не возникает даже такой мысли: «А что приобрел я? С чем ухожу домой?» То есть, что конкретно есть у меня в руках такого, что приобрел я на собрании товарищей, и чего не было, пока не пришел я в группу? И тогда видит человек, что нет у него совершенно ничего. И это похоже на то, о чем написано: «Когда придешь в виноградник ближнего своего, и будешь есть в волю, но сосуды свои не наполнишь». То есть, когда собираются товарищи, что есть виноградник ближнего, когда сидят, едят и пьют вместе, и разговаривают о том и о сём, тело наслаждается от самого процесса. И это подобно тому, как сказано: «И будешь плоды есть, сколько душе угодно». Но, когда расходятся по домам, то хотят увидеть, что же есть в их келим такого, что сможет дать ощущение жизни для дома. И когда покидают собрание и хотят видеть, что же осталось в келим от всего этого общения, то видят: «И в келим свои не возьмешь». Нет ничего в келим, в желаниях для оживления души после собрания. И человек должен обращать внимание на то, чтобы то время, когда он прикладывает какое-либо усилие, не осталось оно без оплаты. Как мы просим в молитве, чтобы нам не трудиться впустую. Но когда человек идет на собрание, он должен получить там пищу, чтобы, отправляясь домой, имел возможность увидеть, что у него есть, что внести в свои келим, желания. И тогда будет у него пища прокормить себя до следующей встречи. И за это время она будет у него приготовлена из того, что приобрел во время собрания товарищей. Поэтому должен прежде всего установить для себя важность собрания, а затем смотреть, что можно приобрести из этого. Как приводилось выше сказанное мудрецами, всегда прежде установит человек величие Творца, а затем обратит к нему молитву. То есть, в начале собрания, в речах, которыми оно открывается, надо говорить о важности группы. И каждый по очереди должен постараться объяснить смысл возвышенности и важности того, что есть внутри них. И не говорить ни о чем, кроме восхваления преимуществ группы, до тех пор, пока не будет выявлена эта важность с помощью товарищей. И тогда можно сказать, что мы закончили первый этап, первую стадию собрания, и перейти ко второй части. То есть нужно, чтобы каждый в отдельности сказал, что, по его мнению, можно сделать, какие действия совершить для того, чтобы у каждого в группе была возможность приобрести любовь товарищей. То есть, что каждый может сделать, чтобы обрести возможность в сердце своем возлюбить конкретно каждого в группе. И после того, как закончили второй этап, ответы, советы, что делать ради группы, начинается новая ступень — приведение к практическому осуществлению установленных товарищами решений, к тому, что именно необходимо сделать. И о том, что касается важности группы, смотри в книге Матан Тора. Там объясняется значение любви между членами группы, объясняется, что посредством соединения друзей можно прийти к величию Творца. Поскольку весь мир погружен в собственный эгоизм, а он хочет идти отдаче, путем отдачи. И это против мирского понимания, поскольку такова природа, с которой мы родились, в силу замысла творения. Как сказано, желание Творца делать добро сотворенным им. И вся эта энергия, с которой мы можем пойти против своей природы, то есть произвести обратное действие, понимая, что недостаточно еще того, что мы не желаем получать ради личной выгоды, но мы еще желаем дать, то есть все наши действия будут только ради доставления радости создавшему нас, вся наша энергия истекает из силы, содержащейся в природе отдачи. Когда человек дает кому-то что-то очень... дает кому-то, что очень важен и дорог ему, он наслаждается этим. Получается, что без получения наслаждений человек не в силах сделать ни малейшего действия, потому что это против нашей природы. Но мы можем поменять источник наслаждения. То есть, вместо того, чтобы получать удовольствие от действия получения, мы желаем получать удовольствие от действия отдачи. Потому что это называется сравнением свойств, когда мы должны сказать, так же, как Творец видит наслаждение в том, что Он отдает творениям, так же и у нас должно быть наслаждение от того, что мы отдаем Творцу. Иначе, если мы отдаем Творцу без радости и удовольствия, мы не достигаем сравнения свойств. Как сказали мудрецы, не было радости перед Ним и в тот день, когда были сотворены небо и земля. И не было радости перед Творцом со дня сотворения мира, подобной той радости, которой будет радоваться с праведниками в мире грядущем. Поэтому, если нет у нас радости в то время, когда мы выполняем заповеди Творца, то получается, что даже когда есть намерение ради отдачи, это не называется сравнением свойств. Потому что не может человек радоваться нигде, кроме как только в месте, где находит наслаждение. Выходит, если нет у него наслаждения и радости от того, что отдает Творцу, еще не называется это подобием свойств, когда было бы у него место для высшего наслаждения, потому что недостает ему еще наслаждения, которое есть у Творца во время отдачи творениям. И отсюда следует, что вся база, на основании которой мы можем получить наслаждение и радость, это то, что дозволено нам наслаждаться, чем дозволено нам наслаждаться, и более того, большая заслуга наслаждаться от действия отдачи, это работать в одном направлении, ценить духовное. И это выражается в сосредоточении внимания на том, к кому я обращаюсь, с кем я разговариваю, и чьи заповеди я выполняю, чью Тору я изучаю. То есть необходимо выискивать возможности для того, чтобы оценить значимость дающего Тору. И поскольку человек со своей стороны, прежде чем удостоился какого-либо священия свыше, должен искать людей, более или менее подобных себе, которые также ищут способы возвеличить важность духовного, быть хоть в каком-то контакте с Творцом, каком бы то ни было виде, и поскольку уже многие осознают важность этого, то каждый может получить поддержку от своего друга. И необходимо. Самое малое количество — это двое. Это значит, что если двое товарищей сидят вместе и думают, как возвеличить важность Творца, уже есть у них сила получить усиление осознания величия Творца в качестве побуждения снизу, и на действие приходит затем побуждение сверху, когда они начинают чувствовать немного величия Творца. И согласно написанному в многочисленности народа величия царя, получается, что чем больше количество, тем сила действует больше. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, что и называется отдачей Творцу, ценится у него как несметное богатство от того, что удостоился он войти в круг людей, удостаивающихся служить царю. Тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас, чем услужить царю.
Мы должны представлять Творца как свойство отдачи, а не в соответствии с тем, как это воображают люди, некий образ, объект или каждый как-то представлять. Только свойство отдачи, находящееся между людьми. Мы не раскрываем его иным образом, мы не можем говорить иным образом. Без образа, без тела, ни в каком ином виде, кроме как свойства. Поэтому, когда мы говорим «доставить удовольствие Творцу», это значит прийти к состоянию, что свойство отдачи будет любимо нами, чтобы мы захотели, чтобы оно находилось между нами, чтобы оно пребывало среди нас. Это одно и то же. А не то, чтобы представлять это как некое... самостоятельная сущность. Нет Творца без творения. Поэтому каждый должен в себе, внутри, переводить это, выстроить некую такую форму, чтобы она была как можно более абстрагированы от всего, кроме силы и свойства. Наиболее правильно это свойство. Свойство получения и свойство отдачи. Это то, что имеется. Все прочее, кроме этого, это уже наше воображение. Воображаемый мир. Есть только две вещи. Два свойства. Получение и отдача. И ничего, кроме этого, не принимать как существующее, а только как воображение. Потому что текст, вы видите, насколько говорит о материальном вроде бы. Царь насладит Творца, он доволен, я доволен. Если мы останемся в таких терминах, мы не выйдем слишком далеко от религии, не уйдем. Да.
И в той мере, в которой группа во время собрания думала о величии Творца,
тоже общество, это точки в сердце, которые желают между собой объединиться, и их собрание, то есть они и так, эти точки, находятся в объединении между собой, но иногда стараются сделать это взаимно, больше и больше. В таких состояниях и называется собрание. А когда вместе сидят возле стола и пьют стакан чая или пива, это не собрание, это собрание тел.
Каждый в своей мере, это вызвало осознание величия Творца, и тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. И от каждой малости, когда он занят работой Творца, он наслаждается этим. Потому что даже если вспомним на мгновение, что надо думать о духовном, тотчас он говорит: «Я уже благодарен и возвеличиваю, и восхваляю Творца, потому что он верит, что Творец призвал его сейчас и хочет говорить с ним». И когда человек представит себе, что царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, какая радость была бы тогда у человека, и какое было бы настроение у него? И, несомненно, в таком приподнятом настроении не думал бы, конечно, о чем-то постороннем. И только бы немного стеснялся того, что не знает законов и обычаев царя, как вести себя, когда царь обращается к нему. И то, что он умеет делать для царя, считалось бы у него за бесценное богатство.
То есть, насколько свойство отдачи распространялось бы в нем, властвовало бы в нем. Это называется, был у него контакт с царем. А насколько он рад тому, что заменит свое свойство получения на свойство отдачи. Все время внутри человек должен представлять эти вещи правильно, как пишет Рамбам. Нету тел, нету образов, нету ничего, кроме свойства. Да.
Потому что все-таки он знает немного законы, чтобы выполнять с их помощью заповеди царя, тем, что учил в школе, когда был маленьким. И, конечно, теперь, когда он уже повзрослел и хочет служить царю, несомненно, не хватает ему знаний законов царя. Выходит, что забота его лишь в том, что не знает, от чего будет больше радости у царя, от какого действия или намерения. Но кроме этого, он живет в мире, который хорош всем. Об этом группа должна думать, когда собирается вместе. И говорить о важности группы, как уже сказано, всегда прежде чем человек установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Также и в группе, когда мы хотим попросить что-то необходимое от группы, что и называется «воздаст молитву», мы обязаны прежде установить для себя важность группы, и лишь затем воздаст молитву, то есть попросить у группы, чтобы дала ему то, что он желает получить от нее. В таком случае он должен увидеть сначала, что есть у группы, каким имуществом обладают ее члены, чтобы он мог получить от них посредством объединения с ними. А может быть, в том, чем они обладают, не нуждается он в том, а наоборот, избегает этого и не захочет приблизиться на расстояние выстрела из лука. И потому человек должен всегда быть начеку, когда приходит на собрание группы. А есть ли у товарищей та цель, которую он хочет достичь? И у каждого из них есть такая часть этой цели. И он думает, что, несомненно, если объединиться всем вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от нее, а также части всех товарищей группы. И получается тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе. Отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделить пристальное внимание цели собрания. И это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрел что-то, что может вложить в свои келим, желания, чтобы они не остались в состоянии, о котором сказано, а в сосуды свои не соберешь. И каждый должен принять в расчет, что если он не сидит на собрании с особым вниманием, мало того, что потерян для самого себя, но еще наносит ущерб всей группе. И это подобно примеру, который приводится в Мидраше. Двое пришли на судно, и один из них начал делать под собой отверстие в дне шхуны. И спросил его другой: «Зачем ты сверлишь дырку?» И тот отвечает: «Что ты беспокоишься? Я ведь под собой сверлю, а не под тобой». И сказал ему первый: «Глупец, ведь мы оба погибнем на этой шхуне». После обсуждения на собрании важности и необходимости группы начинается определение порядка исправлений. Как и в чем можно усилить группу, чтобы быть одной общностью? Как сказано: «И встал тем Израиль станом напротив горы», что объясняется в комментарии: «Все как один, единым сердцем». И порядок должен быть таковым, чтобы каждый, у кого есть какой-то замысел, могущий принести пользу, мог обсудить его со всеми. И решение должно быть принято всеми и каждым, чтобы не было никакого принуждения. До сих пор говорилось о связи между человеком и его товарищем, которая даст нам связь между человеком и Творцом, как сказано в книге Матан Тора, соответственно тому, говоря о важности любви между товарищами, мы выяснили, что вся важность состоит в том, что это приведет нас к связи с Творцом. А значит, мы должны помнить, что понимание важности любви между товарищами должно привести нас к пониманию важности любви между человеком и Творцом.
У нас есть эгоистическое желание, с помощью которого мы отталкиваем всех, каждый из всех других, и готов физически, внешне их приблизить только для того, чтобы насладить себя. Это наша природа. Тот, кто ее раскрывает, раскрывает. Тот, кто нет, пока не раскрывает. Но мы говорим о факте. Каждый в желании получать, и он готов терпеть другого только при условии, насколько ему выгодно. Есть в этом отличие, мера своя у каждого, но, в общем, это так. Говорится о том, что мы находимся в этой природе и чувствуем давление, страдания, мучения в этом, на уровне ощущения, и начинаем также развиваться с течением времени. Эти беды нарастают, и мы начинаем понимать разумом, что недостает, недостает нам чего-либо, и нас приводят к методике Каббалы. С этого мы, в сущности, и начинаем обсуждение. До этого нет ни о чем говорить, не с кем говорить. Ну, может быть, они пробудятся и поймут. Но те, кто начинают задавать вопрос, почему мы живем, для чего мы живем, и также спрашивают, а почему они страдают, почему они пусты, в чем польза их? Спрашивают о наполнении. Оно маленькое, или его нет вообще в них, или оно временное, и чувствуют конец, так им дают некое ощущение из состояния вечного, которое может существовать, вот это малое, малое ощущение из вечного состояния, которое они могут достичь, называется точкой в сердце. У них есть какое-то чутье, какое-то малое свечение, и они чувствуют, можно достичь наполнения совершенного и вечного. Только в той форме это чувствуют, как что-то очень маленькое, вот как искорка сверкает. И все зависит от меры связи человека с ближним. И в этой связи он может из этого свечения прийти к свету реально. Эта связь уже должна быть как связь над эго. Это называется вера выше знания. Отдача над эго, то есть не себе, а ради ближнего, ради всех, ради других, ради неважно чего, вне его. Это называется выше знания, выше него, выше его желания. И к этому приводит человека наука Каббала. Только к этому. Как объединиться с другими, как раскрыть меру связи такую, что вместо этого малого свечения, которое называется точка в сердце, которое он когда-то ощутил, чтобы это преобразовалось в большой свет, который наполнит его, наполнит его связью, его с другим. Это называет, наполнит, он уже не в себе находится, он уже поднял себя выше, чем он был, к связи с другими. И поэтому он уже вышел из себя, и к этому он приходит. И в свойстве отдачи, вот таком, которое он постигает, в этом новом отношении от него к другим, он постигает свою силу, которую он стремится установить связь с другими. И с этой силой, насколько он устремляется, насколько его напряжение в некоторой мере, там он раскрывает наполнение в этой силе. Это называется свет, свойство отдачи. Его тяга к другим. И тогда он ощущает в этом еще один вид наполнения, насколько ему хорошо в этом. И насколько ему хорошо в этом, он здесь тоже должен работать со своим эго, чтобы не делал сейчас одолжений другим, действовать в отдаче другим, потому что благо распространяется в нем, а потому что благо, которое распространяется в нем, он этому радуется, потому что наслаждает этим, эту взаимную отдачу, эту общую силу, которая называется Творец, эту общую силу, эту общую природу, которая наполняет их сейчас, и радуется тому, что находится в нем, в этой силе. Это вопрос ощущения. Каббала это описывает во многих этапах. Но то, что я хочу подчеркнуть, все это достигается в связи между людьми. Между людьми это превращается в связь между их желаниями, желаниями отдачи во взаимной форме. Это называется поручительство, арывут. Желание о взаимной заботе, чтобы не сверлить дырку в судне. И так далее, и так далее. И там достигается вся духовность. И поскольку здесь говорится о желаниях и о свойствах, которые постигают в желании, то, конечно, должны эти вещи представлять безо всяких ограничений, обычных слов из религии, из психологии, из нашего мира. Нет, стараться перевести это каждый внутри уже на язык чувств и свойств. Да.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, эта статья может ввести человека в заблуждение и дать ему ощущение, что он уже идет по пути царя. Как спастись от этого?
Верно. Я его понимаю. И в особенности я знаю, что у него есть база, что ему тяжело представить это в виде оторванном от нашей материальной действительности. Верно? Каббалисты это написали в таком виде преднамеренно для человека, который пока находится погруженным в материальное, у него нет тяги к духовному, нет этого свечения, которое увлекает его к свойству отдачи. Он даже не знает, что это к свойству отдачи. Это свечение настолько мало, что не определяет пока направление. Это как неживой уровень. Нефеш да нефеш да нефеш. Это называется точка в сердце. И он к этому тянется, потому что чувствует там некое особое наполнение, эгоистически пока чувствует. Но уже в любом случае из лёлишма к лишма ему светит это свечение. И человек, конечно же, приходит к состояниям, когда он думает, что говорится о материальном, у нас нет ничего делать. Каббалисты это написали для всех. Им было понятно в соответствии с языком ветвей, о чем они говорят. Это было понятно в общем Израиль, той группе людей, которых Авраам собрал и вывел из Вавилона. Они имели особую чистоту, у них был маленький авиют, им было относительно легко прочувствовать то, что говорит Авраам, перейти из их эгоизма, даже хотя это был эгоизм величиной с Вавилонскую башню, он не был таким большим, как у нас. И поэтому им это было легко и ясно. И для тех, кто выходил из Египта, и, конечно, у тех, кто был до разрушения храма, им эти вещи были очень понятны, что говорится о духовном. Вся проблема началась после разрушения, когда вместо любви к ближнему упали в беспричинную ненависть. Тогда все это начали истолковывать в соответствии с эгоизмом, который в них распространился и овладел ими. И здесь ничего не поделаешь. Человек, мы видим, насколько мы каждый миг можем перейти от любви к ненависти. И это у нас в материальном, в нашем животном состоянии, насколько подъем и падение — это нечто очень маленькое в настроении или в чем-то еще, вдруг отбрасывает нас в любом направлении. А уж тем более, когда мы говорим о потере духовной ступени, как произошло с народом Израиля при разрушении храма. Бейт Мигдаш, дом святости, при его разрушении свойство отдачи, которое пребывало в народе. И, конечно, когда мы из этого вышли, мы начали истолковывать все то, что написали мудрецы, начали истолковывать. Понятно, бык, корова, здесь ясно, здесь бык, а здесь корова. И прежде было ясно, это правое, это левое. А я должен знать, почему он бодает корову, почему там есть такой ущерб моему эгоизму от правой линии к левой, как я это исправляю, как я этот дефект перевожу во благо. Начали об этом говорить как о некоем сельском хозяйстве, о животных свойствах, и сами превращаются в животных. И мы должны в нашем пути сейчас попытаться подняться обратно к правильным истолкованиям. И все это зависит только от истолкования. Если вы запишете, перепишите эту статью, каждую статью, все статьи на язык чувств, сил, свойств, вы получите правильный язык, духовный, в ощущениях людей, или получите язык каббалистический. Авиют, экран, прямой свет, отраженный свет и так далее. Оторванный от воображения, от образов, пребывающих в мире. Да.
Таль из колледжа Каббала Лаам спрашивает, заботиться о связи между ближними звучит как очень высокое понятие. Можете ли вы описать это в простых действиях?
Да, здесь говорится о связи между с ближним, потому что в связи с ним находится моя духовность. Я хочу достичь духовного, я должен убедить себя, что в связи с ними они чужды мне, мне они не важны, ничто. Но в изменении связи с ними, из того, чтобы использовать их, воспользоваться ими, на то, чтобы действовать им в отдаче, находится мое исправление. Достижение, и исправление тоже никто не хочет, достижение моей духовности. Я должен привыкнуть к этому. Я должен постараться выдержать это усилие. Буквально выдержать. Это не просто. Это большое страдание. Раскрыть, что я обязан к этому обратиться, к ближнему, начать обращать на это внимание, как я к нему отношусь, что это за вопрос ближнего. Если это просто некое абстрактное понятие «близкий», то можно, хотя у меня нет никакой связи с этим ни в чувствах, ни в разуме. Но скажем, но если мы говорим о реальной работе в этом, то надо прийти к согласию в группе, что каждый помогает другому. Без этого невозможно. И на этом мы переходим на вторую часть.
Перейдем к следующей части урока из книги «Зоар народу».